Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию три публикации, посвященные Великой Пятнице. Одна из них с сайта «Милосердие.ру» и две с портала «Православие и мир». Первый текст опубликован на сайте «Милосердие.ру». Рассказ старшего преподавателя кафедры богословия православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильи Красовицкого записала корреспондент Екатерина Степанова. Все службы Страстной Седмицы имеют иерусалимское происхождение, и это очень важно для их понимания. Что из себя представляло богослужение в Древнем Иерусалиме? Это было шествие по святым местам, по крестному пути. Все богослужение Великой Пятницы и есть духовное шествие по крестному пути вместе со Христом. В Древнем Иерусалиме это шествие продолжалось целую ночь. Такой тип службы назывался стациональным богослужением, то есть шествием с остановками. Стация – это остановка. Такое богослужение было чрезвычайно характерно для Иерусалима и, кстати, для Константинополя тоже. Верующие ходили во время службы по городу и его окрестностям, это отмечают многие источники. В Великую Пятницу шествие начиналось на Елеонской горе, затем переходило в пригород Иерусалима, потом в сам город. Во время шествия были остановки на месте, где был суд у Каиафы, в притории, где был суд Пилата, затем шествие постепенно приходило на Голгофу. Голгофа – последняя остановка, где звучат все дальнейшие песнопения и чтения. С течением веков количество евангельских чтений увеличивалось. Сейчас в нашей церкви, само собой, никакого шествия не происходит. Вся служба читается и поется в одном храме. Но это древнее стациональное богослужение отразилось непосредственно на строе служб Великой Пятницы. Позже произошло соединение чина 12 страстных Евангелий с обычной утренней, что и дало в результате наше богослужение, которое называется «Последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа». На практике служба 12 Евангелий совершается в четверг вечером, но задумана она была как ночное бдение, потому что в Иерусалиме это шествие происходило ночью, сразу после событий Тайной Вечери. И первое чтение, самое длинное чтение во всем православном богослужении, это прощальная беседа Господа с учениками. Это почти 5 глав Евангелия от Иоанна. Второе чтение – моление в Гефсиманском саду и взятие Господа под стражу. Третье – суд у Каиафы. Четвертое – суд у Пилата и так далее. Распятие – о словах, которые Господь говорил на кресте, о том, как Он умирает и как Его погребают в пещере и приваливают к пещере камень. На этом последование заканчивается. Оно проводит перед нашим взором весь крестный путь от Тайной Вечери до погребения Господа в пещере. Все песнопения, которые поются между чтениями, комментируют сами чтения. Например, перед седьмым евангельским чтением, повествующим о распятии, поется светильня Страстного Четверга. «Разделишь и ризы мои о себе, и об одежде моей меташь о жребий». А после восьмого евангельского чтения, повествующего о разбойниках, которые были распяты по правую и по левую руку от Господа, поется известное песнопение «Светилен Великой Пятницы». «Разбойника благоразумного во едином часе Раеве сподобил еси Господи». Страстная Пятница – день строжащего поста. Литургия в этот день не совершается. Вторая служба Страстной Пятницы называется «Царскими часами». Она совершается в пятницу утром. Традиция этого богослужения уходит корнями в чтение Священного Писания на Голгофе в Иерусалиме. А в константинопольской традиции она соединилась со службой обычных часов. Наименование «Царские часы» она получила в Константинополе, потому что на этой службе всегда присутствовал император. Часы продолжают ту же тему, которая была ночью на чтении 12 Евангелий. Читаются те же Евангелия, только их уже не 12, а 4 по количеству часов. Мы снова возвращаемся к тем событиям, только теперь они изложены уже по 4 евангелистам. Третья служба Страстной Пятницы – Великая Вечерня с выносом плащаницы. Она совершается на практике именно в то время, когда и должна быть, во второй половине дня после полудня. Вечерняя Страстная Пятница четко делится на две половины. Первая половина – еще одно воспоминание страстей, снова читается составное Евангелие о страстях. А вторая половина службы повествует о погребении тела Господа в гробе, точно соответствуя тексту Евангелия по времени. Господь был погребен вечером в пятницу. Но в церковном обиходе существует одна очень досадная ошибка, которая крепко вошла в традицию. Считается почему-то, что день погребения – это суббота, и погребением называют утреннюю страстную субботу. Но в субботу никак не могло происходить никакого погребения, потому что в субботу по иудейским законам любое погребальное действие было строжайше запрещено, и это многократно упоминается в Евангелии. В богослужении есть последование, посвященное погребению, это вторая половина вечерней Страстной Пятницы. Это событие изображается как вынос плащаницы. Плащаница – это вышитая или писанная горизонтальная икона Христа, лежащего в гробе. По своему происхождению плащаница – евхаристический воздух, плат, которым покрывают чашу и дискос во время Евхаристии. Когда ходили на крестный ход, из благоговения Евангелия обертывали в этот плат. Позже этот плат стал плащаницей, которая участвует в службе Великой Пятницы и Великой Субботы. Но главный предмет на этом входе все-таки не плащаница, а Евангелие. Это вход с Евангелием. В Великую Пятницу плащаницу выносят на вечерний этого дня. Выносят и полагают в центре храма для поклонения верующих. Вынос плащаницы – это и есть символическое погребение. Это совершается во второй половине дня в пятницу, то есть именно в то время, когда это происходило по Евангелию, до захода солнца, потому как после захода солнца у иудеев уже началась суббота. Этим объясняется спешка, с которой хоронили Христа. Не успели даже совершить все обряды, не успели как следует помазать его тело благовониями. Почему мироносицы прибежали ко гробу с первыми лучами солнца воскресного дня? Они должны были доделать незавершенное. Утренняя Великая Суббота, которую по досадному недоразумению называют погребением, несет совершенно иной смысл и имеет другое происхождение. В приходской практике она служится вечером в пятницу, хотя была задумана как ночная, но в некоторых монастырях совершается ночью. Следующая публикация посвящена иконографии Великой Пятницы «Страстная Пятница на иконах». Об этом рассказывает искусствовед Ирина Языкова на сайте «Православие и мир». Страстная Седмица подходит к точке кульминации в пятницу, когда напряженное переживание страсти Господних достигает своего апогея. В этот день вспоминаются суд, распятие и крестная смерть Спасителя. Во время вечернего богослужения плащаница, ткань с вышитым или живописным изображением лежащего в гробе Христа, выносится и полагается посреди храма. Поется канон о распятии Господа и плач Пресвятой Богородицы. Центральная тема Страстной Пятницы – тема смерти, которая переживается через цепь событий. Распятие Господа Иисуса Христа, смерть на кресте, снятие с креста, оплакивание, положение во гроб. Изображения распятия появились не ранее V века, но законченную иконографическую форму этот образ получил в византийском искусстве, и в нем нашли отражение и евангельские свидетельства, и поэтические образы богослужебных песнопений, и различные богословские толкования святых отцов. Из песнопений Великой Пятницы видно, что распятие переживается Церковью как событие вселенского масштаба. Умирает не просто человек, но Бог, который сотворил небо и землю, тот, кто всесилен освободить нас от греха Адама. «Днесь висит на древе, иже на водах землю повесивай, венцем от терни облагается, иже ангелов царь. В ложную багряницу облачается, одевая небо облаки, за ушение прият, иже в Иордане освободивай Адама. Гвоздьми пригвоздися жених церковный, копьем прободися сын девы. Поклоняемся страстям твоим, Христе». «Поклоняемся страстям Твоим, Христе! Поклоняемся страстям Твоим, Христе! Покажи нам и славное Твое воскресение!» «Ныне висит на древе тот, кто повесил, утвердил землю на водах, терновым венцом покрывается ангелов царь, в порфиру шутовскую одевается, одевающий небо облаками, за ушение пощечины принимает освободивший от греха Адама в Иордане, гвоздями прибывается жених церкви, копьем пронзается сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. Покажи нам и всеславное Твое воскресение». При этом последние слова песнопения показывают, что в распятии уже предугадывается воскресение, что также отражается в иконографии. Распятие в традиционной православной иконографии изображается особым образом. Христос на иконах обычно представлен не в агонии смерти, а торжествующим. Он раскинул руки по сторонам креста, словно распахивая объятия любви. Его обнаженное тело прикрыто только набедренной повязкой. Это образ человеческой уязвимости и полной отданности в руки людей. Но в ранней традиции бывали изображения Христа на кресте в хитоне. Такой образ мы видим на Синайской иконе VIII века. Это очень непривычный для нас образ, но, несомненно, очень выразительный. Такой образ повторил наш современник, архимандрит Зенон, в Нижнем храме Федоровского собора в Санкт-Петербурге. И в древних, и в современных изображениях распятия можно встретить образ Христа как с закрытыми, так и с открытыми глазами. И тот, и другой вариант вполне каноничны. Просто когда Христос изображается с открытыми глазами, подчеркивается божественная природа Спасителя, а с закрытыми акцент делается на его человечестве. Под крестом традиционно изображается пещера с черепом. Это голова Адама, поскольку, согласно преданию, Адам был похоронен на Голгофе. Апостол Павел называет Христа вторым Адамом, что нередко становилось предметом размышлений святых отцов над евангельскими событиями, в которых они усматривали особый божественный промысел. Адам своим непослушанием вверг человечество в царство смерти. Христос же, будучи послушен отцу, победил смерть и вывел человечество из-под власти смерти. Довольно рано, с V-VI веков, в иконографию распятия вошли изображения воинов. Один из них подает Спасителю губку с уксусом, а другой прободает его копьем. Нередко изображается один воин, сотник Лонгин, который с изумлением смотрит или указывает рукой на Христа. Истинно, этот человек был праведник. Иногда на древних иконах можно видеть плачущих ангелов, причем иногда они сопровождаются также крылатой персонификацией синагоги, ветхозаветной церкви, которая улетает прочь, и церкви, которая напротив подлетает к кресту. Встречается также изображение ангела, собирающего в чашу кровь и воду, изливающиеся из раны Спасителя. С VI века на иконах распятия стали изображать предстоящих – Богоматерь и Иоанна, любимого ученика Иисуса. Затем жен Мироносец – Марию Магдалину, Марию Иаковлеву, Марию Клеопову и Соломию и других. Нередко рядом с крестом Спасителя изображают и распятых разбойников. Тема стояния у креста Божьей Матери особая, в ней раскрывается вся глубина боли пронзенного материнского сердца. Присутствие у креста Иоанна Богослова – это тема верности ученика, который, как прочие, не покинул учителя в самый трудный час. И здесь же зарождается будущая церковь. Эту тему ярко раскрывает Евангелие от Иоанна, в котором глазами очевидца описаны голгофские события с подробностями. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Страстные сцены в иконографии разработаны весьма подробно. Появление в XV веке страстного ряда в иконостасе свидетельствует о большом интересе к этой теме. В это время иконография страстей начинает раскладываться на отдельные эпизоды: воздвижение на крест, распятие, снятие с креста, положение во гроб, оплакивание. Особенно яркую эмоциональную окраску в иконографии получают композиции «Положение во гроб» и «Оплакивание». Обычно православная икона довольно сдержанно показывает эмоции. Считается, что иконный образ должен быть бесстрастным. Но здесь иконописцы могли дать волю чувствам. Наиболее яркий пример – знаменитая сцена оплакивания в росписи храма в Нерезе, Македония, 1164 год, где скорбь Богородицы выражена в ее лике, прильнувшем к лику умершего Христа, а также в ликах учеников, женщин и даже ангелов, оплакивающих смерть Спасителя. Интересно отметить, что сцена оплакивания во фресках Мирожского монастыря в Пскове, написанная также в XII веке, практически повторяет сцену из Македонского храма, но эмоции в лике Богородицы здесь более сдержаны. Московская мастерская «Русская икона» также повторила эту композицию в иконе 2007 года, причем буквально. Но, будучи перенесенной на доску, эта композиция несколько потеряла своей монументальности, стала более камерной, при этом основной пафос сохранился. Смысловым и композиционным центром иконы являются два лика – Христа и Богоматери. И хотя они написаны в левой части композиции, все в иконе – жесты персонажей, движения ангелов, линии горок – все возвращает наше внимание главному – образу той любви, которая проявляется в лике умершего Христа и оплакивающей его Богоматери. Тема оплакивания –
получила неожиданное решение в эскизе 1887 года Михаила Врубеля. Эмоционально яркая и остро-драматическая авторская интонация дала возможность по-новому зазвучать этой теме. Этот эскиз, в числе других, не менее интересных, Врубель сделал для Владимирского собора в Киеве, который в 80-х годах XIX века расписывали Васнецов, Нестеров и другие художники под руководством профессора Прахова. Но комиссия не приняла эскизы Врубеля, сочтя их слишком аффектированными, неприемлемыми для церковной росписи. Тем не менее, эти эскизы вошли в историю русского искусства. В них хорошо виден тот мучительный поиск образа, который в конце XIX – начале XX веков шел в церковном искусстве. Все хорошо помнят спор о картине «Мертвый Христос» Ганса Гальбейна-младшего в романе Достоевского «Идиот». Речь шла там о том, можно ли изобразить смерть Христа, насколько правдивым и натуралистичным должен быть этот образ. Напомним, что другое название этой картины – «Труп Христа в могиле», и герои Достоевского как раз и не соглашаются с изображением трупа. Такой образ смерти им кажется несоответствующим православному пониманию искупительного подвига Христа. Действительно, в православной традиции очень редко можно встретить изображение мертвого Христа, но все же такие изображения есть. Например, образ мы видим на иконе XII века из Кастории. Или «Царь Славы» – сербская икона XIV века из собрания Третьяковской галереи. Само наименование «Царь Славы», нередко сопровождающее изображение Голгофы, говорит о том, что крест переживается в православии как наивысший знак славы Спасителя. Конечно, язык иконы более условен, чем язык живописи, и православная иконография всегда избегала натурализма и стремилась к предельному символизму. И потому, когда икона изображает умершего Христа, в нем всегда соединяются живые черты, как знак надежды на скорое его воскресение. Но чаще всего образ смерти Спасителя показан через отношение его с другими, с предстоящими у креста или с разбойниками, распятыми по обеим сторонам от Христа. Наиболее глубокую интерпретацию тема смерти получила восточно-христианская иконография в образе «Не рыдай меня, мати», в которой раскрывается отношение Божьей Матери и ее Божественного Сына. Этот образ мы находим и в древней иконографии, и в новой. В основе иконографии песнопение Страстной Пятницы «Не рыдай меня, мати, зрящей во гробе, и же во чреве бессемени зачала еси сына, восстану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно яко Бог, верою и любовью тебя величающая». Иконография этого образа сложилась в византийском искусстве XIII века, а затем пришла в древнерусскую традицию. На иконе «Не рыдай меня, мати» изображается Богородица, обнимающая Христа, стоящего во гробе на фоне креста. Нередко этот образ называют православной «пьетой». Итальянское слово «пьета» означает «плач», поскольку он раскрывает тему оплакивания Христа перед положением его во гроб. Можно вспомнить самое известное западное произведение на эту тему – «Пьету Микеланджело». Однако есть существенное отличие православного образа от западных произведений. На Западе этот образ дает нам возможность почувствовать глубину трагедии матери, оплакивающей своего сына, а в православном образе нет чувства тотальности смерти. Напротив, сквозь скорбь слышится весть о воскресении. В песнопении «Ирмос» 9-й песни канона святого Космы Маюмского сам Христос утешает мать, говоря ей о грядущем воскресении, побеждающем смерть. И в иконе мы не видим ничего мрачного, но в ней подчеркивается мотив диалога матери и сына. Композиция повторяет иконографическую схему умиления, где Пресвятая Дева прижимает к груди Богомладенца Христа. Эта перекличка показывает, что в иконографии умиления присутствует тема страстей, а в иконографии «Не рыдай меня, мать» – тема любви. Но именно любовь и побеждает смерть.
Веру и любовью все величаю.
XVIII-XIX веках иногда изображали Богородицу, молящуюся над телом лежащего Спасителя. Но в современной иконографии чаще всего следуют более древним образцам. Из современных иконописцев этот образ с какой-то особой трогательностью и глубиной чувств изобразил известный московский иконописец Александр Соколов. Иногда образ оплакивания соединяется с изображением Спаса Нерукотворного. В этой иконографии особо подчеркивается тема Боговоплощения. Бог, невидимый, непостижимый, становится человеком, приходит в этот мир, по слову преподобного Иоанна Дамаскина. Нематериальный принимает материю, невещественный становится веществом ради спасения нашего. И его лик отражается на простой ткани, что доказывает истинность, а не призрачность Боговоплощения. Но и страдания, и смерть Христа также являются доказательствами того, что Слово стало плотью. И эта человеческая плоть Сына Божия была поругана и распята на кресте, а затем положена во гробе. И, наконец, тема погребения, положения во гроб, что выражается в прекрасном обряде выноса плащаницы. Эта тема также находит богатое воплощение в изображениях, шитых и писанных плащаницах, иконах, фресках, мозаиках. И здесь иконография следует за гимнографией и богословием церкви. Вспомним одно из песнопений. «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое твое тело, плащаницу чистую обвив, и благоуханьми во гробе нови закрыв положи. Но тридневен воскресло, еси Господи, подаяй мир вивилию милость». В древней иконографии специально подчеркивались белые, чистые погребальные пелены Христа, как образ одновременно и рождения, и смерти. Не случайно погребальные пелены так напоминают пелены младенческие. Здесь идет явная перекличка с иконографией Рождества Христова, где младенец Иисус лежит в пеленах в Вифлеемской пещере. Все эти переклички призваны подчеркнуть человечество Христа, рождение и смерть, то, что принимает Божий Сын во имя искупления людей, став как человек. Помимо икон следует обратить внимание на иконографию шитых плащаниц. Здесь мы находим богатое разнообразие изводов и интерпретаций. Особенно хочу обратить внимание на те, где Христос лежит в окружении ангелов на звездном фоне, словно это Царство Небесное, в котором искупительная жертва Христа получает какое-то космическое звучание. «Вся тварь, изменявшаяся страхом, зрящая тебя на кресте, висима Христе, солнце омрачашися, и земле основания сотрясахуся, вся сострадаху создавшему вся, волею нас ради потерпивый Господи, слава Тебе». В Великую Пятницу вместо аналойной иконы посреди храма полагается плащаница, и наступает Великая Суббота, день покоя, когда домолчит всякая плоть человечья. Дорогие братья и сестры, это был текст искусствоведа Ирины Языковой об иконографии Великой Пятницы в православной традиции и изобразительном искусстве. Еще одна публикация протоиерея Андрея Курдочкина с сайта «Православие и мир». У православного богослужения есть удивительная особенность. С каждым новым приходящим годом мы удаляемся от евангельских событий, которые мы вспоминаем. Но приходит день, в храме звучит слово «днесь», и время исчезает. Мы уже не просто вспоминаем, но реально участвуем в этих событиях, будучи вовлеченными в евангельские сюжеты уже не в качестве слушателей, но как действующие лица. И вот снова пришла Великая Пятница. Мы выходим на улицу, спускаемся в метро, чтобы приехать в храм на богослужение. И тут мы видим, что даже Москва, столица православной Руси, живет по большому счету своей обычной жизнью. Спешат на работу люди, работают магазины. Да и в самом храме людей обычно не так много, совсем не как на Пасху. Мы слышим слова о том, как Господь идет на вольное страдание, оставленный всеми, и лишь немногие, самые верные, не боятся пройти с Ним вместе Его последний путь. И так легко подумать, что эти немногие – это и есть мы. Нет, мы не из тех, кто приходит в храм лишь на Пасху и за крещенской водой. Мы здесь, мы стоим на этой скорбной молитве. И пусть нас немного, но мы верны до конца. Однако, прежде чем поддаться такому, казалось бы, доброму и благочестивому чувству, зададим себе вопрос, который задала мне моя дочь, когда ей было 5 лет. Почему был распят Христос? Как случилось, что человек, не делавший никому зла, помогавший людям, учивший о добре и красоте, был убит? И убит не из-под тишка ножом в спину, а как преступник, брошенный всеми, под одобрительные крики толпы. Может быть, найдя ответ на этот вопрос, мы увидим те нити, которые связывают нашу жизнь с этими страшными днями.
Ответ на этот вопрос дает нам Спаситель в притче о злых виноградарях. Виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». После грехопадения человек стал воспринимать мир или хотя бы малую часть этого мира, которой он может пользоваться, природу, семью, своих подчиненных, не как Божий мир, принятый в свои руки на время, чтобы в свое время вернуть его Богу возделанным и преображенным. Нет, он стал воспринимать его как свой мир, которым можно и нужно владеть и пользоваться. И жить в этом мире он стал по своим законам. Красота мира увяла. Он стал местом, где стало страшно рождаться и страшно умирать. Но даже находясь в состоянии войны всех со всеми, живя по законам распада и разложения, мир продолжает жить по-своему. И Христос этому миру мешает настолько, что становится очевидным, что для него места нет и быть не может. Но приглядимся ближе к евангельскому повествованию. Когда Господь выходит на служение, его слушают, к нему бегут с просьбами о помощи. Он принес надежду – исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Однако постепенно растет напряжение, его начинают ненавидеть. Не все, конечно, лишь некоторые, но это особые люди. Они не такие, как все. Они достигли почти полного совершенства в исполнении закона, божественного закона. И у них есть ответы на все вопросы. Они осознают свою богоизбранность. Отец у нас Авраам. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? Готовы они сказать всякому, кто ставит под вопрос их авторитет. Они любят почет и уважение. Им нравится учить и быть в центре внимания. Они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и лицемерно долго молятся. Что же вызывает злобу этих людей в таком, казалось бы, мирном учении Христа, его чудесах и исцелениях? То, что не могут принять фарисеи, это превосходство любви над законом. Именно поэтому их так раздражают исцеления, совершенные в субботние дни. Они знают, что прощение и милость – божественная прерогатива. Люди же должны жить по закону. А по закону ничего не может и не должно быть прощено. Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога, недоумевают они. И если они увидят человека, нарушающего закон, в их руке всегда найдется камень для того, чтобы с сознанием собственной правоты обрушить этот камень на его голову. Кроме того, мир для них разделен на праведных и грешных, на своих и чужих. Христос же непрестанно приводит им в пример иностранцев и иноверцев. Вспомним исцеление слуги римского сотника. В притче о милосердном самарянине Спаситель не просто приводит его в пример, но и укоряет левитов, священников, профессиональную религиозную элиту за их безразличие. Он приводит им в пример язычников, вдову из Сарепты Сидонской и Неймана Сириянина. И они реагируют так же, как отреагировали бы мы, если бы в пример схиархимандриту или профессору духовной академии поставили мусульманина или кришнаита. Выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Есть на что обижаться. Еще бы, их национальное чувство оскорблено, все привычные представления о патриотизме, о религии и о праведности разрушены. Как же объяснить это противостояние Богу со стороны людей, которые по-своему искренне стремятся к исполнению всех религиозных правил, которые знают все можно и нельзя? Почему его так упорно пытаются подловить на слове «книжники», которые все могут обосновать всевозможными правилами и толкованиями? Каким образом божественный закон в человеческих руках становится оружием не только человека, но и богоубийства? Мы знаем, что религия есть самое высокое, самое благородное проявление человеческого духа. Но именно здесь самые страшные грехи – жадность, гордость, тщеславие, лицемерие, жестокость, безволие, невежество – могут найти себе удобное прибежище. Мы забыли, как близки религии, в каком-то смысле соприродны ей, темные бездны страха, безумия, ненависти, изуверства. Все то жуткое суеверие, которое с таким напряжением обличало, видя в нем дьявольское наваждение, раннее христианство. Забыли иными словами, что религия настолько от Бога, от неистребимой в человеке жажды и искания его, насколько и от князя мира сего, оторвавшего человека от Бога и погрузившего его в страшную тьму неведения. Забыли, наконец, что не теплохладным агностикам, а религиозным людям сказаны были самые страшные из когда-либо прозвучавших на земле слов «Отец ваш – дьявол», писал отец Александр Шмеман в Евхаристии. В его дневниках есть еще более откровенная запись. «В падшем мире самое страшное – это падшая религия. Тут набито бесами». Итак, Страстная Пятница – это и есть день мнимой победы падшей религии над живым Богом. Впрочем, Спаситель не мог бы быть предан на смерть без разрешения римских властей. И здесь возникает фигура Пилата. Пилат, в сущности, неплохой человек. Он не разрывает на груди одежду. Еврейские религиозные разборки его не интересуют. Он знает, что в этом человеке нет вины, достойной смерти. Тем не менее, он действует как любой функционер. Он не может проявить нелояльность к своему начальству. Да и вообще, главное, кабы чего не вышло. Он верит, что хорошо то, что хорошо для империи. Пакс Романа превыше всего. Пилат еще не знает о том, что через несколько десятилетий начнутся восстания, и Иерусалим будет разрушен. Тем более он не догадывается о том, что и Римская империя не вечна. Но он знает, что имеет дело с неспокойным народом. В конце концов, у знакомого нам слова «стабильность» – латинский корень, и Пилат знал его значение. Страх оказывается сильнее, чем совесть, и дьявол снова побеждает. Кто мы? Где мы? День клонится к вечеру, солнце заходит за горизонт, и кажется, что оно никогда не взойдет над миром снова. Сел старик на кровати, заскрипела кровать. Было так при Пилате. Что теперь вспоминать? Крик идет петушиный в первой утренней мгле через горы долины по широкой земле. Арсений Тарковский. Дорогие братья и сестры, это был текст протоиерея Андрея Корточкина с сайта «Православие и мир». И сегодня я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь. И одежде моей, не так сожалею.